Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. На сегодня, братья и сестры, мы с вами празднуем память святого праведного Иоанна, пресвитера Кронштадтского, чудотворца. Все, конечно же, вы знаете его святое житие, знаете его и поучения, в которых он всю жизнь вел дневник, который был потом назван им же самим «Моя жизнь во Христе», где приводится множество размышлений о том, как войти в Царство Небесное, как жить так, чтобы быть уже здесь, на земле, со Христом и во Христе. Вы знаете, что Иоанн Кронштадтский был ревностным служителем, пастырем овец словесных, священником, старался по возможности часто или даже ежедневно в течение многих лет совершать божественную литургию, и ходатайствовал он во время божественной литургии за словесных овец, то есть за свою паству и за всех людей, ходатайствовал пред престолом Божиим о помиловании и о спасении всех людей. Когда его епископ перед рукоположением спросил, кто есть такой священник, то он именно, Иоанн Кронштадтский, сказал такие слова, что священник – это прежде всего ходатай пред Богом за людей. И вот вся его жизнь была этим ходатайством, этой дерзновенной молитвой о спасении всех. Но для нас с вами, братья и сестры, важно отметить еще одну особенность его пасторского служения – которую можно назвать в какой-то степени даже пророческой. После революции 1905 года Иоанн Кронштадтский громогласно самвона взывал о том, чтобы Россия каялась, потому что если она не будет каяться, то придут страшные беды на некогда Святую Русь, и будет попущено великое разорение Церкви Христовой, и великие страдания всему народу русскому. Иоанн Кронштадтский, будучи пастырем, который знал, можно сказать, изнутри, через исповедь, люди, грехи многих людей, в том числе интеллигенции, со скорбью писал о том, что русские люди отходят от Христа, что они погружаются в бездну грехов и страстей, и что вера, особенно в светском высшем обществе, становится чисто формальностью, иногда даже неким тем, чего стыдятся, а увлекаются различными нововведениями, спиритизмом, например, и многими другими бесовскими вещами, чем был пропитан весь высший свет в то время. Также предавались различным увеселениям, танцам, пляскам, Новым годам, празднествам различным. И все, и с этим и боролся Иоанн Кронштадтский, говоря, что те деньги, которые тратятся на эти балы и на это неразумная роскошь, являются также греховной, что лучше бы эти деньги отдать бедной нищей братии во Христе. И обличая народ в грехах, он как мог, хотел, может быть, даже не столько остановить грядущие бедствия на Святую Русь, которые пришли в виде потом бича Божьего, большевиков, богоборцев, коммунистов, сатанистов, а именно хотел, может быть, уменьшить то великое бедствие, которое двигалось на Россию. И каким же призывал Иоанн Кронштадтский мерам, к чему призывал он свою паству и всех русских людей? Прежде всего, конечно же, к покаянию. К покаянию как изменению своей прежней греховной жизни. Обратиться от прежних грехов к противоположным грехам-добродетелям. Также Иоанн Кронштадтский призывал к тому, чтобы люди более активно, часто участвовали в богослужении. И особенно в причащении святых Христовых тайн. К тому времени сложилась неблагочестивая традиция причащаться раз в году формально и даже, можно сказать, по закону Государственной империи. И такое холодное отношение к святому причастию, такая нерадивая христианская жизнь привела к тому, что множество людей, редко причащающихся, не были со Христом и во Христе. А когда у них не было этого причастия, не было этого источника в жизни вечной, то сами вы понимаете и на своем опыте знаете, насколько душа становится безсильной, когда она не со Христом и не во Христе, когда она, например, редко причащается святых животворящих Христовых тайн. Насколько великая милость преподается Богом в этой духовном таинстве, когда душа укрепляется, просвещается, очищается и оживотворяется. И вот Иоанн Кронштадтский, вопреки сложившейся в то время традиции редкого причастия, призывал свою паству к частному причастию животворящих Христовых тайн. Это было вторым, самым, сказать, сильным средством привлечения людей ко Христу и отвращения от русских людей грядущих бедствий. Мы знаем из Ветхого Завета, из Библии, что когда Израиль начинал отступать от веры в истинного Бога, охлаждался в вере или становился, как бы сейчас сказали, толерантным к другим народам, к другим языческим верованиям, колдовству различному, начинал поклоняться Иваалу вместе с истинным Богом, о чем, например, их обличал пророк Илия, то в этом случае всегда приходили бедствия. Всегда Бог попускал иноземным захватчикам пленять израильтян, израильский народ, для того, чтобы они хотя бы в таком бедственном положении начинали каяться, исправляться и возвращаться к истинному Богу. Так и Святой Руси было попущено иго сатанистов для того, чтобы они опомнились от того пути вероотступнического, которым пошло большинство русских людей, особенно интеллигенция. И вот именно к тому, чтобы стали люди ближе к Богу, и взывал святой Иоанн Кронштадтский. И нам с вами, живущими вот в такое время, можно сказать, тоже предантихристово, потому что большевистские гонения некоторыми духовными мужами, то, что произошло в России, они говорили, что это как бы эксперимент господства Антихриста в одной только русской стране. А когда придет сам Антихрист, то, что было при большевиках-сатанистах на Святой Руси, вот эта диктатура и все остальное, все бедствия, вот эти, этот ГУЛАГ, все это будет по всему миру. То есть Россия пережила предантихристовый эксперимент, который со временем произойдет во всем мире, а то, о чем написано в Апокалипсисе. И вот для того, чтобы нам с вами, братья и сестры, внять призывом и гласу кронштадтского пастыря, нужно обратить внимание на свою жизнь по его святым наставлениям. Живем ли мы так, как он советовал жить? Или мы живем так, как жили те люди, и жизнь которых привела к такому богоотступлению и к приходу большевиков и свержению святой царской власти, богопомазанной, и различным другим бедствиям. Поэтому каждый из нас вкладывает свою часть или греха, или праведности. И куда чаша весов склонится, мы не знаем. Но во многом это зависит и от нашего с вами или покаяния, или греховной жизни. И мы будем ответственны пред Богом и перед людьми за то, что случится у нас в стране. Потому что духовные законы, они так же реальны, как и законы физического мира. Как, например, закон тяготения, он постоянно действует. Так и духовный закон, если грешишь, жди наказания, также реально действует в нашей жизни. Сегодня мы с вами, братья и сестры, слышали также два евангельских чтения. В первом евангельском чтении, которое посвящено преподобным, праведным, Есть такие слова Господа: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден есть». Вот эта вот заповедь о милосердии, она очень важна, потому что как мы относимся друг к другу, так Бог относится к нам. Какую меру мы мерим друг другу, такую меру мерит нам Бог. И если мы будем милосердны по отношению друг к другу, то можем надеяться на милосердие Божие к самим себе, когда мы это просим. Если же мы осуждаем друг друга, если мы имеем неприязнь по отношению друг к другу, вражду, злопамятство и другие грехи подобного рода, то ни о каком милосердии к самим себе мы не имеем права даже просить. Если мы не оставляем согрешившим против нас, то как будем просить прощения грехов самим себе? Поэтому будем стремиться в своей повседневной жизни соблюдать этот духовный закон милосердия по отношению к ближним. А следующее евангельское чтение, Господь говорит в нем о Царстве Небесном и уподобляет Царство Божие зерну горушну, который человек сеял в своем саде, и когда оно выросло, то стало великим деревом, где и птицы небесные обитали. По толкованию святых отцов есть несколько пониманий, о чем здесь, что подразумевается под этим зерном горушным. С одной стороны, святые отцы пишут, что здесь можно подразумевать апостолов, которых было весьма мало, их можно было уподобить маленькому семечке горчичного дерева. Но когда они, несмотря на свою малость, пошли на проповедь, вошли во всю вселенную, то их проповедь принесла великое дерево христианской церкви. И в ветвях этого дерева обитали птицы небесные. Вот так вот, таким образом было и такое сравнение у святых отцов. Но еще под этим семенем горчичным святые отцы подразумевают также Слово Божие, которое всевается в душу каждого человека. Когда человек, например, слышит евангельское чтение, как, например, это было у Антония Великого, который в Египте зашел в церковь и услышал слова евангельские, где было сказано: «Иди продай имение, дай нищим, иди за мною». И такое действие произвело в его душе это слово евангельское, что он пошел и так сделал, и стал первоначальником всех монахов. То есть так вот маленькое семя Слова Божия, посеянное в его сердце, в его душе, принесло такие обильные плоды. Великое дерево духовной жизни выросло из этого Слова Божия, которое он услышал в Святой Церкви. А птицы небесные, подразумеваются ангелы и небесные помышления, которые обитают в душе человека, у которого маленькое семя выросло в великое духовное древо. Также Господь дальше говорит, уподобляя Царство Небесное закваске, которую женщина положила в три меры муки и пока ждала, пока вскисло все. Это самый простой пример для простых людей, которые хлеб пекут и зерно горушное сажают. Оно очень понятный образ. И вот эта закваска – это также Слово Божие, которое проникает в душу, как пресную. И постепенно, если соблюсти определенные условия, например, теплоту, не поставить на мороз хлеб или муку с водой и закваской, а поставить в теплое место, то оно начнет вскисать и изменит и вкус, и цвет, и будет пригодно для того, чтобы испечь хлеб. То есть так вот и в душе маленькое слово, оно постепенно в течение лет всю душу нашу меняет, как бы вскисает, вот эта закваска Слова Божия, она переворачивает, изменяет всю душу, готовя ее для Царства Небесного. Но при этом, как и при выращивании растения, так и при того, чтобы закваска стала хлебом, необходимо соблюдать определенные условия. Пропалывать, поливать, ставить в тепло. И вот этот труд, он необходим именно с нашей стороны. Слово Божие это всеялось, но храним ли мы его, возвращаем ли мы его, или мы его засоряем различными терниями, или ставим в холодное место, куда-то в искушения различные, или отравляем его разными помыслами и грехами. И зависит от нас, вскиснет ли эта закваска, вырастет ли это дерево. Бог только всеивает, а мы должны это возвращать, и в этом наше соработничество в построении Царства Божия, которое внутри нас есть. И дальше Господа спрашивает некий человек. «Мало есть спасающихся, аще мало есть спасающихся». И Господь ему отвечает. «Подвязайтесь в нити сквозь тесные врата, потому что многие захотят в нити и не возмогут». Что же это за тесные врата, о которых говорит Господь? То, что сейчас в царстве дьявола, в царстве князя мира сего, как бери от жизни все, будь свободен, делай все, что хочешь, это настоящая свобода. Но эта настоящая свобода приходит к рабству. Кто свободен пить, становится рабом пьянству. И так в любой другой страсти, пользующийся неразумно свободой, становится рабом. И наоборот, человек, который подвязается в нити сквозь тесные врата, ограничивает себя, например, с постом, молитвою, бдениями, церковными богослужениями, вычитыванием определенных вот молитв, которые полагаются. Это все как бы тесные врата, это понуждение души, понуждение тела. И тогда человек становится более крепким, сильным, душа его становится. И она уже готова войти сквозь эти тесные врата заповедей Божьих, войти в Царство Небесное. Тот же, который живет пространно, то вот этими широкими вратами он входит только в ад. Об этом свидетельствует Слово Божие, об этом свидетельствует сам Господь. И давайте мы с вами, братья и сестры, пока есть это драгоценное время, будем отделять от себя широкий путь с пространными широкими вратами и будем искать того тесного пути, по которому только и можно войти в Царство Небесное. Аминь.